Хотел задать вопрос. В основном вы здесь люди взрослые, имеете немножко опыта. Вот если построен дом, его теперь нужно что-то поправить или подремонтировать, какую часть дома самое трудно ремонтировать? А? Основание, да? У нас почти единогласно, да? Самое трудное – это фундамент. Братья, я тоже так понимаю. Но вот в духовной жизни. Вот мы с вами, ну, если не все руководители, то все переживающие за жизнь молодежи. А это как раз тот возраст, где закладывается фундамент духовной жизни. Ну, я бы хотел фундаментом назвать покаяние. И об этом рассуждать. Почему это так важно? Скажу вам, не вы первое место, где об этом говорит сердце, чтобы говорить, потому что в наше время покаяние стало почти проблемой номер один в христианских рядах. Потому что, с одной стороны, одни проповедуют покаяние без обращения от мертвых дел. Сегодня так случайно, можно сказать, встретился с одним человеком, который назвал себя образованным уже проповедником. Я говорю, ну вот вы проповедуете, а что вы проповедуете в плоде покаяния? Ничего не мог объяснить. Покаяние проповедует, а что к плоду покаяния не смог даже рассказать. А почему сам фундамента не имеет того, которого учит Евангелие? Хотя там и чудеса, и знамения, и вплоть до воскрешения мертвых. Так вот, братья, мы, когда вот с молодежью работаем, ну, каждый знаем свою молодежь, в церквах, братья, переживаем за покаяние наших братишек, сестренок, вот кто в нашей молодежи? Переживаем, да? А как мы вот ну, на собраниях, да, призывают к покаянию, на общениях молодежных к покаянию призывают. Теперь выходят, каются. Какой у нас вообще, я недавно на братском общении спросил, пожалуйста, скажите, какой процент молодежи считается покаянной у нас в церквах? Задаемся вопросом? Все у нас обращенные или не все? Или вот говорим, вот этому надо покаяние, а вот этому надо обновление в покаянии, а у этого уже и совершилось покаяние. Если нас такие темы или вопросы волнуют, значит, у нас есть ну, правильное представление, что такое покаяние. Да? И вот о покаянии хотел сегодня, чтобы мы вместе порассуждали, поискали ответы. Если знаем, то возбуждая чистый смысл, ну, обновить наше понимание. Значит, Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. Это заключение первой церкви. Они говорят, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Вот это место нам очень конкретно и ясно говорит о том, как и апостолы тогда понимали, и уверовавшие из евреев, что покаяние – это как ворота, после пройдя которой человек входит в жизнь. Покаяние в жизнь. Насколько это важно, покаяние человека, что с этого момента жизнь, собственно, у него начинается, показал нам еще Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Луки об одном кающемся грешнике у ангелов на небесах радость. Помним, да? Насколько это важно. Христос говорил, многие места мы помним. Ну вот, братья, часто нам приходится сталкиваться с покаянием или с темой с этой, ну, в нашей практической работе с молодежью, а? Как кому быть? Я думаю, не так редко. Ну, допустим, кто-то ведет себя недостойно. А мы помним, как он выходил и каялся. Какой у нас вопрос возникает? Произошло ли там настоящее покаяние, да? Было ли там действительно? Братья, а сами в своем покаянии мы когда-нибудь пытались разобраться? Ну, мучил когда-нибудь вопрос, а по-настоящему я покаялся или не по-настоящему? А? Бывает так? Это вам случай расскажу. В нашей церкви это произошло. Ходил один молодой человек на собрание. Усердно ходил, усердно изучал Библию. Когда я к нему подходил, спрашивал, может, у вас есть какие-то вопросы, он говорил, я пытаюсь разобраться сам. Ну так, сам так сам. Проходило время, я снова подходил. Он говорит, у меня осталось 2 или 3 вопроса неотвеченных, и, по-моему, они скоро будут отвечены, и тогда мне придется каяться. Ну и за это, слава Богу. Потом еще время прошло, я к нему так снова подошел, он говорит, у меня больше вопросов нету. Библия мне на все ответила, он честно изучал. Примерно в течение года длилось. И вот на одном собрании он встал и так и заявил. Я хочу принять покаяние. Ну так, помолился сам, помолилась церковь. Ну а так как после собрания было очень занято, я ему говорю, хорошо, ты сможешь вечером прийти на собрание? Ты будешь? Буду. Ну мы тогда с тобой обстоятельно и побеседуем. Ну так и случилось. Вечером, когда он пришел, после собрания мы остались, я его спрашиваю, ну скажи мне, как ты переживаешь? Ты не разочаровался? Не сожалел, что ты так вот объявил, что ты хочешь принять покаяние? Нет, я не сожалел. Ну а что-нибудь смущает тебя? Да. Так что тебя смущает? А вот что. Мне тот человек, который, собственно, привел меня на собрание, засвидетельствовал о Христе, он мне так сказал. Когда он покаялся, у него была на сердце такая радость. А я пошел домой с собрания, стал сердце свое смотреть. У меня такой радости нет. И у меня возник вопрос, может быть, я неправильно покаялся? Ну так, помолившись, я открыл ему Евангелие от Матфея, 11 главу. Говорю, вот смотри, давай будем читать. Как Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ты на сердце покой получил после своего покаяния? Где твои грехи? Простил ли Господь тебе их? Да, у меня на сердце покой. Я говорю, ну так смотри теперь, здесь же не написано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вам дам великую радость. Он на меня так посмотрел. Говорит, так я правильно покаялся? Я говорю, да, если у тебя есть уверенность в прощении грехов, ты правильно покаялся. И тут к нему пришла великая радость. Братья, помочь душе правильно определиться, как она стоит в своем фундаменте, да, мы говорим, фундамент самое трудное исправлять, поэтому так ответственно правильно его заложить, да? Вот смотрите, друзья, через 10-15 лет тех, которые мы сегодня опекаем в молодежи, они будут нести основную нагрузку в народе Божьем. Вы согласны с этим? Теперь, если вы плохой фундамент заложили, вы с покаянием им не помогли разобраться, что будет через 15 лет? Здание начнет заваливаться. Вот, ну, строят, а если фундамент плохой, да? Пошли трещины, пошли обвалы, пошли сыпаться, да, и потом уже страшно даже зайти в здание, потому что и на голову что-то может упасть. Так вот так вот с покаянием у человека. Если он там плохо заложил фундамент, с покаянием не разобравшись, братья, очень трудно таким душам расти потом духовно. Это с нами так, братья, с каждым из нас, это так, с которых мы опекаем. Поэтому давайте так конкретно попробуем разобраться, что такое покаяние. Значит, ну, время много нет, чтобы все подробно разобрать, но хотел чуть-чуть хотя бы показать, что для того, чтобы случилось покаяние, нужно, чтобы была работа Божья, и нужно, чтобы работал человек. Во-первых, Божья сторона в покаянии существует. Современные некоторые проповедники христианства, я не хочу сказать, что в нашем братстве, но вообще, по-моему, бывает, даже вообще эту сторону не берут в учет. Описание прямо нам показывает, что Бог дает людям покаяние. С чего это начинается? Божья сторона в покаянии – это то, что Бог человеческое сердце располагает к слышанию Слова Божия. Это первый шаг Божьего труда. Бог человека располагает слушать Слово Божие. Но это совсем не все. Бог силы свои проявляет. Помните, это написано в Евангелии. Христос говорит, если бы силы были явлены в тебе, то... Вернее, в Ниневе были такие силы явлены, как в тебе, они бы покаялись. Бог силами своим. Потом благость Божия ведет к покаянию. Римлянам 2 глава, да? Доброта Божия, строгость Божия ведет человека к покаянию. 26 книга Левит, очень важная книга, показывающая, как Бог по своей доброте и строгости ведет человека к покаянию. Вы, братья, у нас, не знаю, как мы со временем, но давайте вспомним. Я думаю, вы помните, или давайте вместе откроем. Книга Левит, 26 глава. Вот посмотрите, характер Божий ведь не менялся, да? Как он остался тогда, так он остается, был тогда, так остается теперь. С 13 стиха читаем. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так». Стоит двоеточие. «Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Вот оно наказание, это удары, да? Теперь 18 стих. «Если и при всем том, то есть при этих ударах, не послушайте меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи». Вот она строгость Божия. В 7 раз. 21 стих. «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши». Сколько, братья, ударов уже получается? 49. Да? 24 стих, 23. «Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши». А это уже сколько раз? Это уже 343 удара. Да? И 28 еще снова всемеро. Да? «То я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши». А это уже сколько? Это уже 343 на 3, это уже 2401 удар. А, да, на 7. Это уже удар снова, строгость Божия, чтобы человек шел к покаянию, да? И вот финал, просто нам нету времени, братья, каждый там 7 или 43 или 300 там чем-то ударов или 2000, всегда еще описано, как это выглядит на практике, когда Бог в 2000 раз бьет. И потом написано 40 стих, финал. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои». Вот она, Божья милость, бьющая. Рука Господня ведет к покаянию. Когда человек понял, что Бог от него требует, тогда Бог просто повелевает, уже не просит, уже не просто ждет, а повелевает людям всем повсюду покаяться. Помним это место, Деяния апостолов, 17:30. Так вот, это Божья сторона. И Бог в своей стороне вести человека к покаянию никогда не опаздывает, ну и не забегает вперед. Но в покаянии есть и человеческая сторона. С одной стороны, Бог дает, Бог ведет к покаянию благостью и строгостью, и милостью, и призывом, и через своих работников, через Духа Святого, это везде Писание, есть места об этом. А с другой стороны, есть человеческая сторона в покаянии. Она имеет тоже четыре таких стороны, или четыре ответственности, которые, ну так, лежат просто на человеке, которые он должен выполнить. Без одной из сторон, это что дом без одной стены. Или, так сказать, одну стену построить, а три нет, это не дом. Так, братья, в покаянии бывает. Так, первая сторона в ответственности человека при покаянии – это расположить свое сердце к Слову Божию. Эту сторону строить обычно не трудно, и многие ее и построили, и плохо только, что на этом остановились. Помните, богатый юноша? Он выбежал из толпы, он преклонился пред Иисусом, он понял, да, все. Среди таких их были фарисеи, которые, как Никодим исповедовал, мы знаем, что ты истинно Слово Божие учишь и прочее. Но это только одна сторона. Вторая сторона, братья, это печаль или сокрушение за свое греховное состояние. Причем, братья, вот это сознание погибельного состояния, оно должно иметь вот два таких оттенка. С одной стороны, это должно быть сожаление за проступки, за то, что там воровал, делал грехи, ну, непослушание, допустим, или развратный образ жизни, или еще, ну, дела, понимаете? Но это не корень покаяния, братья. Если человек только вот это совершает в своем покаянии, он еще не понял сути. Братья, мы это понимаем? Сама суть покаяния, что и слово нам предлагает, человек должен покаяться за безбожный образ жизни. Что жизнь была без Бога. Я жил, как я хотел. Вот за это человек должен покаяться. В этом суть покаяния. И вот ради этого человек должен прийти в печаль за безбожный образ жизни. Это может быть очень высокоморальный образ, культурный, красивый. Такого человека, может быть, даже нельзя уличить. Вот ты в этом грешен или в этом, да? Нам легко пьяницу уличить. Ну ты же пьянь, ты дебошир там, да? А высококультурный человек, он обходительный, он никому не нагрубил, да? Ну, принято у такого типа людей говорить, я никого не украл, я никого не убил, за что мне и Бог должен судить? Но мы тогда обычно отвечаем. Заповеди у Господа тоже построены по строгости, в порядке. Заповедь «не убей» какая по счету? Братья, какая? Шестая. Так перед Богом что страшнее, убить человека или отца с матерью не почитать? Это пятое. Вот интересно, да? Отца с матерью не почитать, да, мы даже не отлучим от церкви. А убьет человек человека сразу, да? А у Бога по-другому взгляд. Четыре заповеди отношения к Господу, а потом отношения к людям. Сначала родители, потом ближний. У Бога строгость. Так вот, я не убил, шестую заповедь не нарушил, да, там еще и потом седьмую могут назвать и прочее. Дальше. а Бог-то строже. Если вместо Бога было мое я уже преступник, и мне должно уже каяться. Так вот, суть покаяния, она лежит как раз в том, что человек должен признать, что он был безбожником в мире, а теперь он об этом печалится, а печаль ради Бога производит неизменное покаяние. В Коринфянам написано 7:10, да? Так вот, так, братья, это вторая сторона. Но на этом не кончается. Если только сердце расположил к Евангелию и начал печалиться за свое безбожество, это еще не все. Следующая сторона человеческой ответственности в покаянии – это отвращение, отказ от образа жизни безбожного. Что туда входит? Это отвращение от мира, от греха, от всего, ну, в Писании там прямо написано, обратиться от власти сатаны к Богу, от тьмы к свету. Мы были под господством князя мира сего, так вот от этого нужно отвратиться. Не только в сожалении быть, да? Сегодня есть целый тип людей, которые, когда и с ними разговариваешь о грехе и покаянии, они говорят, да, это плохо, развратной жизни это плохо, гулять плохо, пить это плохо, ну что поделаешь, сейчас время такое, да? Если вам кому-то приходилось видеть, как пьют водку, что пьяница делает перед тем, как выпить? А? Вздыхает. Это как печать, что они делают неправду. Они сначала вздохнут, как будто им бремя заставляют ее. Печать на них. И так многие делают. Кто-то наяву физически, кто-то вздохом своим, словами. Ну что поделаешь, и делают грех, это не покаяние, братья. Печаль есть, а дальше нету. Отвращение от зла. Это третья сторона. Отвратиться. И здесь часто недосматривается, и в проповедях наших братьев, недосматривается одна сторона. От собственного я. От греха – да. От грешного – да. От мира – да. Ну, а от себя, братья, слово Господне нигде эту сторону не замалчивает и в тень не ставит. Очень ясно Христос говорит, отвратись от себя. Кто идет за мною, не отвратился от себя, кто не взял креста, кто не возненавидит себя. Христос много раз предупреждал, что будет тогда? Не увидит Царство Божие, не может быть учеником, не может восхитить то блаженство, которое Бог дает. Но это третья сторона. Отвратиться от себя, если на этом поставить точку, братья, это как дом, убранный, выметенный и никем не занят. И кто сделал три этих шага, а четвертый упустил, находится в сложном и даже опасном состоянии. Четвертая сторона человеческой ответственности – это в покаянии то, что человек должен Иисуса Христа принять как Господа. Все Писание об этом говорит, что Иисус Христос – Господь. Вот если исследовать проповеди апостолов, Петра ли, Иоанна ли, Павла ли, учение, где изложено везде, и из пророков начинать, везде одна и та же мысль. Кто призовет имя Господня, спасется. Вот здесь даже написан текст. Там не написано просто имя Божие, тот спасется. А стоит именно Господня, то есть подразумевается наша покорность, наша подчинение, мы встаем под власть нашего Господа Иисуса Христа. Вот эти четыре стороны должны присутствовать в нашем обращении к Богу. Бог-то в своей стороне не задолжает, правда, братья? А мы с вами, мы способны задолжать. Трагедия еще состоит в том, что иногда мы сделали все, а потом делаем шаги назад. Так вот, сегодня, если так, ну, короче сказать, что такое покаяние, как бы мы могли еще сказать, братья? Это открытый поворот к Богу. Братья, открытый, да? Не закрытый такой, не тайный, там в сердце я расположился и все. Нет, открытый сердцем и делами, устами и своей жизнью. Вот Адам, его грехопадение привело к чему? Что он от Бога побежал, да? Голос твой я услыхал и скрылся. Покаяние – это наоборот. Добровольный шаг к Богу. Не так, что Бог говорит: «Адам, где ты? Вставай!» Пришлось встать, да? А вот так. Покаяние – это доброохотный. Призвать, почему там написано: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». С другой стороны, это сознание своего погибшего состояния, это покаяние, да? Это сокрушение о прошлом и отвращение от настоящего греха. Братья, как мы вообще объясняем, что такое грех? Ну, пожалуйста, представьте, что я из вашей молодежи, не знаю, как объяснить, что такое грех. Как? Неподчинение Богу, нарушение заповедей. Как еще бы кто объяснил? Протест Богу, а это уже ближе. Восстание. Неверие. Да, братья, все ответы правильно. Суть греха в несогласии с Богом. Согласны с этим? Не соглашаться с Богом – это уже ты положил основание греху. Если у тебя несогласие, ты поставил себя, ну, вопреки Богу. Фактически это уже бунт. Это грех. Может еще быть подчинение так, как Бог хотел, но внутреннее несогласие – это уже грех. Возмущение внутреннее. Братья, покаяние – это решение жить под руководством Божьим. Это покаяние. То есть жизнь под послушанием Евангелия. Братья, вы задумывались над словами Иисуса Христа, как Он начал свою проповедь? Мы помним все, да, братья? Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Небесное. Фактически, раз пришло Царствие, появился кто? Царь. С Царством и Царем появляется закон, появляется власть. И что тогда проповедуется, если Царствие пришло? Подчинение этой власти. Суть Евангелия-то в этом и заключается. Подчиняйся, но это благая весть. Потому что в этом Царстве как раз добрые намерения. Мы инстинктивно так понимаем, братья, что власть, она удручает, подавляет, перечеркивает, да? Нашу личность, нашу свободу. И вот давайте вспомним такой момент. Пастухи в поле, ангел с неба является и говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ну, простыми словами, братья. Радуйся, тебе родился начальник, теперь тебе не дыхнуть ни вправо, ни влево. Как только он захочет, только так ты имеешь право. Радуйся этому. Братья, вы бы радовались? А? Ну скажите, есть причина радоваться? Братья, только в единственном случае есть возможность радоваться при таком установлении дел, если этот начальник, кроме добра, мне ничего не хочет. Вы согласны с этим? Ну ведь только это единственное состояние Иисус Христос и принес. Только добра желает людям. Поэтому есть истинная причина только радоваться, что есть вот такой Господь, который нам ни вправо, ни влево не позволяет. Почему следование за Христом имеет узкие врата и узкий путь? Потому что есть только одна возможность. Нет вариантов выбирать вот так или вот так, а есть только одна возможность послушания. Самый узкий путь – это такой путь, по которому прошел только один человек. Им был Иисус Христос. Итак, мы призваны идти по следам Его. Так написано. И вот покаяние, нас действительно, братья, приводит в радость, когда мы вот в такую позицию становимся. Идти по узкому пути. Раньше мы были как овцы, совратились каждый на свой путь, блуждали, теперь возвратились к пастырю и блюстителю душ наших. Нам один путь предлагается, и он узкий. И у нас очень в христианстве распространено говорить, что этот путь трудный. Братья, а в Писании много написано, что этот путь трудный, а?
А есть тернии.
А где написано, что он тернистый? Вот, братья, есть много других мест. Иго мое благо, бремя мое легко. Всякий, кто пойдет этим путем, не заблудится. Так написано. Почему трудно, братья? Трудность-то как раз состоит в том, что когда нет сораспятия нашего «я», и тогда в одном сердце должно поместиться два господина. И вот тут труд, понимаете? Вот тут труд. Отсюда покаяние фактически... Ну, мы как-то с Иваном Петровичем были вместе в одном общении, там было так сказано. Ну, один человек объяснил. Покаяние слова происходит от слова «пока я не я». Вы знаете, я потом размышлял над этим вопросом и скажу вам, я живу там, где живут, есть малая народность, шорцы. Когда с ними столкнулись, у них тоже нет такого понятия грех, понятия покаяния. И боюсь, возможно, на Руси такого слова, как покаяние, тоже не было. И те миссионеры, которые его сюда принесли, весть о Евангелии, искали, как бы суть обращения к Богу выразить в слове. Может быть, оно так и сложилось из этого. Пока я, не я. Может быть, не знаю, может, это мои только догадки, братья, но сама суть отражена в этом слове. Наше «я» должно уйти, это настоящее покаяние, а Божье руководство прийти. Что еще о покаянии должно бы нам сказать? Братья, это не временный порыв души. Мы иногда с вами с этим сталкиваемся, да? Ну, идет проповедь, идет пение, вроде атмосфера такая. Ну и мы говорим, эти души искренне покаялись, а эти как будто по течению или по ветру пришли. Братья, но это не покаяние. Евангелие Христос сам объяснял, что это осознанный шаг под владычество Божье. Осознанный шаг, братья. Иисус просто требовал, чтобы этот шаг был осмыслен человеком и конкретно решен. Апостол Павел, Деяния апостолов 26:18, прямо говорит, послан проповедовать, чтобы язычники обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это осознанный шаг. Он говорит, что проповедовал. А Христос, Луки 14 глава с 24:6 по 33 стихи, очень конкретно объяснял идущим за ним людям, что смысла нет, что вы так идете. Все, кто идет за мною, не возненавидит отца, мать, земли, а при том и самой жизни своей не может быть моим учеником. Кто идет за мною и не берет креста своего, не может быть моим учеником. Потом он приводит пример за башню и за царство более сильное, чем другое, и говорит, итог подводит. Так всякий из вас, кто не вычистит, кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. То есть, и в данном случае нам объясняется, что покаяние – это сердечное переживание, оно должно быть в сердце, оно должно захватывать наш разум, и результатом покаяния является обновление ума. Жизнь, рожденная свыше. В результате настоящего покаяния происходит переворот. Братья, больше скажу. Истинное покаяние обязательно отражается на волю человека. Вот замечали, может быть, преследование. Дьявол, он пытается волю человека поработить, человека сделать безвольным. Бог так не делает. Бог человека освобождает, а волю его порабощает? Нет. Почему и написано, познайте истину, истина сделает вас свободными. Но на каждое время воля человека должна быть повернута куда? В сторону послушания Богу. Бог не порабощает волю, но воля покоряется Иисусу Христу, как Господу. Новая жизнь приходит с покаянием. Вот, ну, мы видели, да, с вами застежку молния, да? У некоторых есть. Как она застегивается, да? Зубчик оттуда, зубчик отсюда, да? Ну, знаем механизм. Братья, точно так взаимоотношения человека с Богом. Бог дает откровение о себе. Человек располагает свое сердце слушать. Бог объясняет дальше, объясняет, что человек грешен, человек кается. Бог в ответ на это дает человеку прощение грехов и новую жизнь. Человек в ответ на прощение заключает с Богом завет. Бог в ответ на завет дает водительство Духа Святого постоянно. И вот так вот
до слияния в вечности, становится единением. И вот в ответ на истинное покаяние человек получает от Бога дар новой жизни. Братья, суть или на чем было построено или основалось грехопадение? Оно основалось на недоверии Богу. Да? Когда пришел змей, обольстил, теперь люди, Адам с Евой, перестали Богу доверять, а доверились слову змея. Да? В чем теперь суть покаяния? Перестроиться. Теперь снова доверять Богу. Покайтесь и веруйте. Теперь должно быть доверие. Братья, может быть так, что в воскресенье побыл я на хорошем собрании, вышел, я покаялся, я доверился Богу, что Бог прощает грехи, что Бог меня извлекает из рва погибели, а в понедельник я продолжаю жить, как я привык. Будет это доверие Богу, жизнь, как Бог хочет? Нет. Суть покаяния-то как раз в том, что я все безбожество со всем недоверием откладываю в сторону, начинаю доверять Богу. И вот здесь вот все приходит, да? Мы с вами об этом знаем, так давайте чуть повторим. С возрождением Дух Святой посещает наше сердце. Что становится по-новому, братья? Что становится по-новому при нашем возрождении? Как? К Богу отношения. Как это выражается? Кто мы теперь Богу? Раньше были враги, а теперь... Стали детьми Божьими. Помним, братья, места? А? Например, Иоанна 1:12. Тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Еще. Отношение к греху поменялось, да? Теперь у нас быть в грехе, это для нас противоестественно, да? Если где-то упал, споткнулся, в искушение упал, что нам хочется? Очиститься, да? Не так, как Адам. Адам согрешил, услышал голос Божий, побежал от Бога. Братья, у возрожденного согрешил, что у него получается? Сердце осуждает, куда он бежит? К Богу. Братья, это признак, явный признак возрождения. Реакция на грех. Невозрожденный, он бежит от. Скрыть, спрятать, как-то загладить. Возрожденный, искренне Бога любящий, не отрицает своего греха, но если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9, да? Это у нас... По-другому, значит, отношение к греху. Еще что по-другому? Новое мышление. В чем суть этого мышления? А? До этого мыслил и сейчас мыслю, а в чушу поменялось. Были плотские, теперь духовные. А как определить? О горнем помышлять. Еще как? Как? Да, вот в этом корень, братья. Раньше все помышления крутились в том, лишь бы мне не было плохо. Как бы там ни было, но чтобы мне, я не был ущемлен. Теперь, как бы там ни было, лишь бы Богу не было плохо. Лишь бы Богу не было, Бог не был ущемлен. Братья, есть разница в помышлениях? Или вокруг меня, или вокруг Бога. Есть разница. Братья, новые чувства приходят. Чувство любви, чувство бесстрашия. Вот с покаянием, обычно, ну, кто правильно пережил покаяние, он говорит, раньше я смерти боялся. Теперь мне смерть противоестественна, но она меня, в общем, в ужас, я от мысли о смерти не прихожу. Встречали такое?